микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Мне на окне говорила: едь в Питер, у тебя все будет хорошо. Я прыгну, я боюсь, я не хочу в Чечню.
Чеченские власти утверждают, что похищенная из Махачкалы чеченка Халимат Тарамова находится в безопасности в кругу семьи. Правозащитники в это не верят.
Врачи просто видят значительно больше этих тяжелых случаев у себя. Соответственно, эти более тяжелые случаи, но они поддаются лечению хуже.
Власти Москвы и Петербурга вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Решение было принято Путиным одновременно с решением о посадке Алексея Навального. Посадить Навального и уничтожить все вокруг него.
Соратник Алексея Навального Иван Жданов об объявлении его в России в федеральный розыск. Так, чеченский телеканал «Грозный ТВ» выпустил сегодня 35-минутный так называемый специальный репортаж о жительнице Грозного, дочери одного из приближенных Рамзана Кадырова, Халимат Тарамовой, о похищении которой чеченскими силовиками из убежища для жертв домашнего насилия в конце прошлой недели сообщили правозащитники. В этом репортаже Халимат Тарамова утверждает, что она находится сейчас в кругу семьи, а ее права никак не нарушаются. По ее словам, она не помнит, как оказалось в Махачкале. За неделю до того, как я выехала в Махачкалу, я общалась с психологами. В общем, как туда попало, все было как в тумане, я не помню, сказала Халимат Тарамова. Наш корреспондент Татьяна Вольская побеседовала с прибывшей в Петербург подругой Тарамовой, помогавшей ей бежать из Грозного.
Анна Манылова родом из Перми. Последние годы живет в Петербурге, куда она после этого и вернулась. Анна надеется, что здесь ей будет легче добиваться освобождения подруги. Она очень боится за ее жизнь и очень жалеет, что они не уехали из Махачкалы раньше.
У Лимы не было документов. Их забрали. Не было паспорта. И поэтому мы доверились организации, которая нам помогала. У них в планах было на следующий день нас уже отвозить. Просто не успели.
Вы сразу же узнали, как тяжело Халиме?
Нет, она очень закрытый человек, а я, наоборот, очень тревожная. Поэтому она старалась меня оберегать, чтобы я не боялась за нее. То есть я постоянно переживаю. Она лишний раз мне ничего такого не рассказывала. Я всю жизнь все подробности узнала уже, когда мы были в Махачкале.
Ее отец притеснял или муж, или оба?
Оба. Она говорила и про отца, и про мужа. Развод ей не давал муж, и семья тоже была против того, чтобы она разводилась с ним. Она много раз просила, плакалась, говорила, что она не хочет с ним жить.
Как вы считаете, шелтер разгромили по инициативе отца Халимат, мужа или чеченских властей?
Скорее всего, там был и муж, и отец, и власти. Я думаю, что там были все. Я видела лично отца, я видела машину, в которой ее увезли. Я предполагаю, что это муж, потому что у мужа такая же машина есть, джип камуфляжный, внедорожник.
Не получилось и так, что от отца и мужа, что-то прознав, требовали власти расправиться с ней?
Я могу предположить, что могло быть давление. Если ранее у отца забирали паспорт, то они могли надавить. В один из дней, когда она была в Грозном, к ней приходили из РУВД и забрали отца и ее документы.
По словам Анны, когда чеченские силовики зачищали шелтер, туда вошел отец Халимат. Она встала на подоконник и сказала: подойдешь, спрыгну.
Она хотела прыгнуть, но не с целью самоубийца, а с целью облегчить свои страдания. Она боялась пыток. Она мне на окне говорила: едь в Питер, у тебя все будет хорошо, я прыгну, я боюсь, я не хочу в Чечню. Я ее умоляла не делать этого, слава богу, она не сделала.
Девушек обманом выманили из квартиры, обещая защиту, но в итоге Халимат передали родне. Силой запихнули в машину и увезли. Последнее, что помнит Анна, это ее истошные крики: «Я не хочу в Чечню». Все это время женщин, находившихся в шелтере, удерживали в полиции, как и его хозяйку Светлану Анухину.
Мы понимали, в чем дело, что наша полиция прокладывает дорогу для чеченских товарищей. Они фактически нас просто смели с дороги, забрали в райотдел, чтобы мы не мешались, продержали там ночь. Девочки спали сидя, я не могла заснуть на стульчике. И это пытки, потому что нам не давали еду. Мы там проторчали до часов трех следующего дня, после чего нас, не дав ни переодеться, ни привести себя в порядок, ни принять душ, погрузили в газик и повезли на суд, откуда мы освободились где-то в 11 часов. То есть нас нейтрализовали на сутки с лишним, только для того, чтобы мы не поднимали шум, видимо. Страшно за Халимат, я прекрасно это понимаю. Я сейчас думаю только о том, что надо вот подать заяву на ментов, надо написать о похищении человека и подать заявление о похищении человека. Такое, наверное, у всех было бы в первый раз, чтобы полиция штурмовала и пропускала в квартиру чеченцев без формы, только в камуфляже и в штатском, чтобы она расчищала дорогу.
Защитница Анны Маныловой, адвокат Ксения Михайлова, тоже говорит о негативной роли дагестанских полицейских.
Прямо на глазах у них было совершено похищение, и они не то, что они противодействовали, что является их обязанностью, они, по сути дела, оказали содействие, и это вполне может быть квалифицировано просто как соучастие сотрудников полиции в похищении человека со всеми вытекающими уголовно-правными последствиями, тяжелейшими обстоятельствами, которые для них установлены Уголовный кодекс Российской Федерации. Это было совершено группой лиц с использованием служебного положения.
Художница-феминистка Дарья Пахончич называет историю Халимат Тарамовой чудовищной.
Это как микромир, где видна вся ситуация в России. Это госпатриархат, буквально государственное представление интересов определенной группы, мужчины, у которых есть власть, полиция, которая обслуживает интересы насильников, от которых женщины готовы бежать в чужой регион, бросать все, только чтобы выжить. И вот наша власть отправляет огромные ресурсы, и полицию, и ОМОН, и все что угодно, чтобы женщину как вещь вернуть законному хозяину.
Российская ЛГБТ-сеть уже подала заявление о похищении Халимат Тарамовой. Готовится заявление в ЕСПЧ. Власти Чечни уже заявили, что это правозащитники пытались ее похитить, а полицейские ее просто освободили. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Власти Петербурга ввели новые ограничения из-за роста числа случаев заболевания COVID-19. За два дня до Петербурга об усилении COVID-ограничений объявила и Москва. Выходные дни там продлены до 20 июня. В России сегодня были выявлены 13 721 случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это почти на 7% меньше, чем накануне. До этого заболеваемость в России росла 11 дней подряд. О сложившейся ситуации Ирина Ромалийская беседует с иммунологом Николаем Крючковым.
Основную информацию в данном случае органы власти они получают от врачей стационарного звена, да, то есть туда, куда, собственно, привозят пациентов. Соответственно, можно предположить, что одной из причин вот такой ситуации является то, что идет больше отбор по степени тяжести тех пациентов, которые госпитализируются. То есть, условно говоря, большая часть среднетяжелых пациентов, она остается негоспитализированными, поэтому везут в основном часть среднетяжелых, но в основном уже тяжелые случаи, и, соответственно, врачи просто видят значительно больше этих тяжелых случаев у себя. Соответственно, эти более тяжелые случаи, но они поддаются лечению хуже. Да? Это первый момент. Второй момент по вот этой модной теме линии коронавирусной инфекции, вот эти варианты коронавирусной инфекции, это, безусловно, имеет значение, уже сейчас понятно, и, в общем, Британии, по этому поводу уже есть консенсус, что, например, британский штамм где-то на 50-70% более заразен, чем обычные конвенционные штаммы, а вот что касается индийского, например, он еще на 50% более заразен.
Поэтому еще на 50% от британского?
Да, от британского, но это информация под вопросом, тем не менее, диапазон где-то от 30-60%, то есть явно более заразен, скорее всего, что степень тяжести в среднем заболевания, она примерно такая же, может быть, немножко более тяжелое заболевание, как единицу времени заражается гораздо больше людей, и для системы здравоохранения, даже при той же тяжести на индивидуальном уровне, для системы здравоохранения заболевание действительно выглядит гораздо более тяжелым. Ну и, конечно, количество смертей, естественно, возрастает, и количество тяжелых случаев в абсолютных цифрах оно тоже возрастает. Ясно, что ситуация нестабильная, что идет очередной всплеск заболеваемости. Я бы не называл это волной, это как бы не совсем правильно уже. По моим представлениям, по оптимистичному сценарию, вот этот всплеск, он будет весь июнь, и с июля месяца у нас будет и в июле, и августе должно быть снижение заболеваемости в любом случае.
А пик, вот этот всплеск, еще раз, июнь, июль, а потом вниз, а почему?
Потому что действует вообще на эпидемию, действует ряд факторов, уже более-менее понятно каких, не все из них известно, какой вклад вносят, но понятно, что влияют. В частности, нас ожидает немножечко снижение концентрации населения в крупных агломерациях, плюс, не забываем о температурах, да, это тоже очень важно, они высокие, соответственно, большая часть людей, она все-таки будет проводить большую часть времени, ну, больше, чем обычно, да, чем вот в межсезонье или зимой, вне помещений. То есть, сейчас есть факторы, которые влияют за развитие пандемического процесса, мы знаем, что это сильные факторы, в частности, новые линии коронавирусной инфекции тоже, но и не не забываем, вот когда у нас идет часто, вот я вот сейчас в прессе встретил в последние дни сравнение, как у нас было, скажем, летом прошлого года. Многие журналисты задаются вопросом, а что ж такое, вакцин не было, да, никто не вакцинировался, а тем не менее летом получили значительный спад. Ну, конечно, получили спад, потому что до лета предшествовало, так сказать, 2 месяца, апрель-май, а мы знаем, что в это время действовал режим, в кавычках, выходных дней, и это, кстати, был реально неплохой противоэпидемический режим, конечно, он до полного локдауна не дотягивает, но тем не менее. Ну, вообще говоря, я с самого начала, еще с весны, говорил о том, что кратковременные локдауны где-то 4-6 недель. Ну, 3 недели минимум. До 6 недель это оптимально. Они обязательно нужны время от времени для того, чтобы сбить резкий рост заболеваемости. По вакцинации, конечно, нельзя сказать о том, что вакцинации, ну, пока, по крайней мере, да, ничего не предвещает, что с вакцинацией будут большие успехи за лето. Не похоже на то. Никаких жестких мер по принудительной вакцинации. Кстати, вот многие говорят, вот в Европе, в ряде стран, а в ряде стран Европы ведь довольно жесткие меры предпринимались. В общем, это такое тоже добровольно-принудительный порядок, на самом деле. Не совсем добровольная вакцинация. Почему такие цифры за 30% в континентальной Европе от всего населения удалось получить? Это не совсем добровольная вакцинация. Но сейчас в России, я думаю, что это невозможно, по крайней мере, до окончания выборов вот этой кампании в сентябре этого года.
Ирина Ромалийская беседовала с иммунологом Николаем Крючковым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Удалить, убрать из территории этих вот свежеоккупированных стран, республик, людей, которые могут оказать сопротивление.
Исполнилось 80 лет так называемой июньской депортации населения Латвии и других территорий, присоединенных к СССР в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа. Но об этом чуть позже, а сейчас продолжаем выпуск. Директор признанного в России экстремистской организации иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов объявлен в федеральный розыск в связи с возбуждением против него нескольких уголовных дел. Напомню, что в марте отец Ивана Жданова был арестован в Ростове-на-Дону по обвинению в превышении должностных полномочий. Сам Иван Жданов сейчас находится в Литве. Решение российских властей объявить его в розыск Жданов считает частью общего плана по борьбе с Алексеем Навальным и его соратниками накануне выборов в Государственную Думу. Вот что Иван Жданов сказал в интервью «Радио Свобода».
Цепочка событий, она одна. Решение было принято одно. Я думаю, что решение было принято Путиным одновременно с решением о посадке Алексея Навального. Оно было примерно таким, что посадить Навального и уничтожить все вокруг него. Сделать так, чтобы работа его соратников, работа Фонда борьбы с коррупцией, я не знаю, знает ли он само название Фонда борьбы с коррупцией или не знает, но сделать так, чтобы организация Алексея Навального не могла работать. И они последовательно, совершенно в понятной логической цепочке, последовательно возбуждают уголовные дела, последовательно выполняют вот эту команду, наверняка у них есть план по выполнению этой команды. Сейчас вы знаете, там, на Алексея Навального возбудили дополнительные уголовные дела, чтобы, согласно этому же указанию, он не вышел через 2.5 года, а сидел максимально долго, пока Путин находится у власти. Понятно, что решение об экстремизме, оно в этой цепочке, чтобы действительно затруднена была деятельность наших юридических лиц. Мой розыск – это не такое уж прямо суперпримечательное событие во всей этой цепочке. Оно ожидаемо, понятно, ничего нового. Моя личная ситуация, она во многом личная. Безусловно, у меня отец остался в России, и он взят в заложники. Он по политическим мотивам, безусловно, преследуется, но сейчас находится в СИЗО. И поэтому я не могу сказать, что там любому соратнику, любому там другу моему, с кем я общаюсь, не грозит совершенно ничего. С другой стороны, все-таки, ну, пока такого уровня, что там за любой контакт, за любой репост моего твита кого-то сажали, такого уровня безумия мы еще не достигли. Я думаю, что в режиме, когда преследуются только соратники и только бывшие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, мы еще проживем достаточно долго, не переходя на следующий этап. Это может быть год, два, три. Посмотрим. Они сами будут реагировать ситуативно и в зависимости от вообще общей ситуации принимать решения. Поэтому каких-то угроз прямо людям, которые просто нас поддерживают, я пока серьезных не вижу. На этом суде не только ФБК признали экстремистами, но людей таких, как Леонид Волков, как Навальный, как я, нас просто поразили во многом в правах. Мы не можем создавать юридические лица, мы не можем участвовать в выборах. Целый ряд действий, которые мы не можем совершать. Но, тем не менее, по большому счету, опять же, ожидаемое решение. Ничего в этом нового нет. Мы еще в 2019 году по сути своей, закрыли фонд борьбы с коррупцией. И у нас осталось другое операционное юридическое лицо, фонд защиты прав граждан, который тоже теперь признан экстремистским. И по большому счету, какое у нас операционное лицо или в каком виде мы осуществляем деятельность там, в виде движения соратников Алексея Навального, либо команды Навального, не имеет большого значения. Естественно, мы не будем как-то пытаться вот именно держаться за бренд. Вот фонд борьбы с коррупцией, юридическое лицо, нет, мы его там никогда не оставим, а я именно директор фонда борьбы с коррупцией. Да не проблема, я Иван Жданов, соратник Алексея Навального, или я член команды Алексея Навального, чтобы никого не подставлять из окружающих, никого не подводить под экстремизм. Как команда Навального, это экстремистская организация? Нет, ничего экстремистского в ней нет. Поэтому в какой-то форме, без юридических лиц в России, безусловно, это совершенно очевидно, что создать юридическое лицо в России у нас не получится, но в какой-то форме мы придумаем способы и существования, и возможности пожертвования граждан России на нашу деятельность. Поэтому в этом плане мало что изменится.
Говорил соратник Алексея Навального Иван Жданов. Время свободы. 80 лет назад, 14 июня 1941 года, были погружены в вагоны для скота и вывезены на спецпоселение в Сибирь или в лагеря ГУЛАГа 15 425 жителей Латвии, в том числе 3750 детей в возрасте до 16 лет. Эта депортация была частью четвертой волны выселения вглубь СССР населения из Бессарабии, Северной Буковины, Литвы, Латвии, Эстонии, западных областей Украины и Беларуси. Все эти территории были присоединены к Советскому Союзу после начала Второй мировой войны в соответствии с Советско-германским пактом от 23 августа 1939 года и договором от 28 сентября того же года. Об обстоятельствах так называемой июньской депортации рассказывает историк, сотрудница Латвийского музея оккупации Инессе Дреймани, с которой беседовала наш корреспондент в Риге Мария Кугель.
На фоне каких событий происходили депортации в Латвии?
Фон и причина тесно связаны с тем, что Латвия оккупирована в 1940 году и включена в состав Советского Союза. Так же, как и другие республики Балтийские, Литва и Эстония, и часть Польши, то есть Западная Беларусь, Западная Украина, это, ну, как сказать, свежезанятые страны, в которых сразу после оккупации, в особенности в Латвии, сразу после оккупации никаких актов сопротивления не происходило. Но уже к концу 40-го года люди стали чувствовать растущее недовольство. Люди отнимали их имущество, дома, заводы, лишали земли. Происходят аресты, в общем, роспуск всех организаций, увольняют с работы бывших сотрудников разных учреждений. И просто люди остаются без работы, в других местах брать даже не хотят, потому что он уволен как политический, ну, неблагонадежный. Процессы были везде одинаковые, и недовольство тоже было. И НКВД, и потом уже в начале 41 года с марта НКГБ стали чувствовать, что недовольство будет расти, и что просто такими вот рутинными арестами, задержаниями можно уже не проконтролировать ситуацию. Они могут оказаться на грани восстания, массовых каких-то саботажей. И вот это в основном-то и служило причиной для того, чтобы одним махом в один день провести массовые операции по выселению, просто удалить, убрать из территории этих вот свежеоккупированных стран, республик, людей, которых и могут оказать сопротивление, которые могут быть недовольны режимом и которые, разумеется, уже где-то, ну, замечались. На них вот имеются уже какие-то вот оперативные доносы, информации, или уже их уже выслеживают. И одновременно разумеется, изъять и забрать членов их семей, чтобы тоже вот не оставить здесь на месте большое количество, но еще даже более большое количество недовольных. Москва, центральные аппараты коммунистической партии и НКВД, НКГБ стали вот над этим работать. В Латвии основные эти категории это были люди, как говорят, бывшие буржуи, да, то есть владельцы крупных национализированных предприятий, заводов, землевладельцы, у которых отобрали значительный размер земельного имущества, крупные домовладельцы, подлежали депортации, высшие чиновники бывшей латвийской полиции, айсберги и бывших офицеров вооруженных сил.
Как производилась депортация? Вот сам вот этот путь от дома до места высылки.
Оперативная группа людей изымала, задерживала. Людям зачитывали вот постановление о том, что их перемещают, высылают. Иногда не указывали, куда. Все, собирайтесь, вы можете взять с собой вещи не более там 100 килограмм на всех.
Сколько времени давали на сборы?
Где-то около часа, хотя это официально.
Разыскивали тех, кого не застали дома?
Ну, пытались разыскивать. Пока еще были на месте эшелон, сажали в грузовиках. То, где, в каких железнодорожных станциях будут стоять эти эшелоны, это было уже разработано, и людей грузили в вагоны. Какое-то время эти вагоны там стояли. В тот момент в основном все семьи еще были вместе. Позже мужчин, иногда даже женщин, отделяли от семьи. И, как говорили, ну, в конце вы встретитесь. И этот человек подлежал аресту. И дальнейший путь шел не в места поселения, а в лагеря. В основном это Вятлак, Уссальлак и Нарильлак. И их вот члены семьи, их увозили вот на место этого поселения, которое они уже не имели права покидать. Дорога, это, разумеется, очень тяжелая, потому что если у кого-то и продукты есть, они кончаются или начинают портиться, потому что жара, на вагоне людей много, там, ну, разумеется, и почти никто не понимает, что и как, и не привыкли все-таки люди, ну, справлять нужду просто на глазах у всех, поэтому там есть эти рассказы о том, что терпели до невозможности. Ну, разумеется, вонь, пот, помыться негде, воды нет. От стресса кормящие матери, они теряли молоко, дети слабели. И вот и тогда уже начиналось, люди начинали уже умирать по дороге. Это были дети, это были старики, кто-то, кто больной был, хронические какие-то заболевания. Были случаи самоубийств, даже не только себя, но и детей, своих детей вот убивали. В основном вскрывали вены. Значит, к концу июня и в июле уже все были доставлены, кто где, кто в лагерь, кто места поселения, и там уже так начинался уже следующий вот этот вот этап, так как людей выгоняли там из вагонов, их отвозили, кто в лагере, тот те попадали в лагере. Лагеря эти были в тот момент, это были просто, ну, смешанные общие лагеря с наличием уголовников. Смертность в лагерях во время войны вообще была жуткая. Во-первых, потому что во всем государстве в связи с войной люди голодали. В местах заключения всегда вот размер, рацион пайка был меньше, чем на воле. И, можно сказать, гулаг вымер от голода.
Наш корреспондент в Риге Мария Кугель беседовала с сотрудницей Латвийского музея оккупации Инессе Дреймане. Вы слушаете «Время свободы». В заключении выпуска еще об одной дате, на этот раз приятной. Сегодня исполнилось 70 лет кинорежиссеру Александру Сокурову, обладателю наград Каннского, Венецианского, Берлинского и многих других кинофестивалей. Александр Николаевич не раз был гостем эфира «Радио Свободы», и сегодня, в день его рождения, мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Петербург свободы». В ней Александр Сокуров рассуждал о природе тоталитаризма.
Ваша тетралогия о власти сосредоточена на личных качествах властителя. Вы сознательно обходили, почему так влюбляются в тиранов люди?
На мой взгляд, очень просто. Ведь ни один так называемый тиран, ну, такой поначалу мелкий, рефлексирующий человек, как Гитлер, у него не было никаких шансов стать во главе народа, если бы народ не поддержал. Ведь Гитлер воспользовался демократией на 100% и получил то, что он хотел получить. Но с другой стороны, «Майн кампф» был написан очень рано и выпускался хорошими тиражами. Ведь Гитлер ничего не скрывал. Он все написал. Они поверили этому. Значит, внутри самого народа существовала каверна, болезнь. И вот там, где эта болезнь в самом народе есть, там обязательно возникнет то, что было с нацизмом. Немецкий народ поддержал его.
Пример Северной и Южной Кореи. Совершенно один народ, но две противоположные власти и два результата. Может быть, вообще смысл всякой власти, ее значение, ее знак – это то, каким чувством человеческим она апеллирует?
Трудный вопрос очень. Публично ведь никто никогда не говорит с народом в дьявольских категориях, правда? Народу всегда говорят только какие-то идеальные, возбуждающие к жизни, к эмоции мотивы. Когда выступает руководитель Корейской Народной Республики, он же благородно взывает к чувству патриотизма. Моральная, нравственная чистота приемов политической демагогии находится в прямой пропорциональной зависимости от нравственного качества пришедших в политику людей. Это очень простая человеческая мотивация. Когда Гитлер брал власть, посмотрите, кто оказался у власти.
Подонки.
Ну, это мы сейчас с вами так говорим. Немцы так не считали, да? Когда они читали биографии этих людей, там они находили какие-то достойные совершенно вещи. Что они, эти люди, воевали на Первой мировой войне, они отстаивали интересы страны, испытывали лишения от того, что Германия была обделена после Первой мировой войны. И они предложили своему народу выход из этой ситуации. Ведь Германия быстро возродила экономику, военную силы, потому что этого народ хотел. Когда ему сказали, что через строительство большого числа военных заводов, через поощрение развития металлургической промышленности, национального своего сельского хозяйства, строительство дорог, мы сможем с вами подняться на ноги и жить лучше. Да, сказали немцы, военные заводы. Мы же на них будем работать. Конечно, сказали нацисты им. А ваши жены пойдут работать на эти предприятия ткацкие, там будет много детских садов, ваши мужчины пойдут строить дороги, а лучшие из них пойдут в армию. А для этой армии нужны хорошие самолеты, хорошее вооружение. Кто это сделает? Мы, немцы. Кто из немцев в то время мог возразить этой практически социалистической идее? Все для народа. Вот и сейчас очень несложно убедить население, что весь мир против России. Очень несложно. А убедить население, что надо браться за ум и начинать работать, да, и дать возможность людям разных предпринимательских направлений максимально работать на благо страны и своих семей и экономики в итоге, да, вот это почему-то не получается. Наше государство не ратует за создание хороших рабочих мест, распространение новых способов фермерского хозяйства или там какой-то промышленной деятельности, да? А как это странно, чтобы вам пока помогли, показали, как надо жизнь просто обустраивать. Нет, вам будут говорить, что на Украине вот происходит, американцы подводят корабли сюда. Мне кажется, что это проблемы с политической культурой.
Это был фрагмент передачи «Петербург свободы» с участием кинорежиссера Александра Сокурова. Вопросы ему задавала Татьяна Вольская. Александру Сокурову сегодня исполнилось 70 лет, и русская служба «Радио Свобода» присоединяется к теплым поздравлениям юбиляру. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».